Здравствуйте! В эфире телеканала «Союз» программа «События недели». Сегодня воскресенье, 31 мая, в студии Тимофей Обухов. Смотрите в этом выпуске. Праздник в честь равноапостольных Кирилла и Мефодия, с которым совпадает День славянской письменности и культуры и тезоименительства патриарха, отметила Русская Церковь. Немало проблем встречается нам на жизненном пути, и в этом житейском море своим ходатайством перед Богом нам помогает святитель и чудотворец Николай. Трижды в год чествуют уральцы покровителя своего родного края. Скромного праведника, прожившего краткую, но светлую и мирную жизнь, прославил Господь. Ну а главным событием уходящей недели стали проводы праздника Святой Пасхи и встреча 210-го торжества Вознесения Господня. И более подробно об этих и других событиях. На Святой Земле встретили праздник Вознесения Господня. По традиции, богослужение состоялось на горе Елеон, где и произошло воспоминаемое событие праздника.
Елеонская гора еще называется Горой Вознесения, ведь именно здесь воскресший Христос вознесся на небо, чтобы сесть одесную справа от Бога Отца. Еще в первом веке здесь начали собираться христиане. В IV веке на этом месте был возведен первый храм. Не похожая на величественные и богато украшенные храмы, эта маленькая церковь до недавнего времени ежедневно принимала в своих стенах множество паломников. Ведь именно здесь, в часовне Вознесения на Елеонской горе, где нет ни икон, ни лампад, есть главная святыня – камень, на котором отпечаталась стопа Господа. Паломница Егерия в IV веке так писала про это место. «Все идут на Елеон, в ту церковь, где находится пещера, в которой был в этот день Господь с апостолами, и оттуда приблизительно уже в 6 часу ночи с песнопения идут вверх на то место, откуда Господь вознесся на небо. Первый русский паломник, игумен Даниил, посетил храм Вознесения в 1106 году, а с 13 века паломничество сюда не прекращалось. Это один из 210-х важнейших для церкви праздников, который отмечается на 40-й день после Пасхи в память о событиях последнего дня земной жизни Иисуса Христа. Согласно церковным канонам, это торжество имеет один день предпразднества и 8 дней попразднества. Установление праздника Вознесения Господня восходит к самой глубокой древности. Так уже апостольские постановления предписывают совершать это торжество. В этом году на святом месте вновь звучала молитва. Духовенство Иерусалимской православной церкви и представители русской духовной миссии совершили здесь богослужение. Литургия в день Вознесения всегда наполнена особой радостью. Ведь торжество говорит нам о данной Христом возможности причастности человека божеству. Святитель Афанасий Великий пишет о цели боговоплощения. «Бог стал человеком, чтобы человек стал Богом. Христос пришел в этот мир для того, чтобы вернуть человечеству то, к чему оно было призвано изначально. И то, что потеряло вследствие грехопадения, полное соединение с Богом».
Неделю шестую по Пасхе, именуемую неделей о слепом и день памяти святых равноапостольных Мефодия и Кирилла, учителей славянских, отметила Русская Церковь. Святейший патриарх Московский и вся Руси Кирилл совершил божественную литургию в храме святого благоверного князя Александра Невского в одноименном скиту близ Переделкино.
В этот день отмечается также День славянской письменности и культуры и тезоименитства Его Святейшества. По окончании богослужения патриарх Кирилл произнес проповедь, в которой отметил, что, говоря о солунских братьях Кирилле и Мефодии, люди имеют в виду прежде всего их вклад в развитие славянского языка и культуры. Но Церковь чтит не только этот их подвиг.
Мы прославляем их как равноапостольных, как великих угодников Божьих, которые принесли славянским народам Евангелие, которые принесли славянским народам весть о Христе воскресшем. Они были нашими славянскими апостолами. И для того, чтобы их апостольская миссия, их апостольское служение было убедительным, чтобы оно достигало сердец тогдашних славян, людей темных, непросвещенных, грозных, враждебных, чтобы их слова растопили сердца людей, переориентировали, как мы сейчас говорим, сознание от той борьбы за существование, которая была единственным законом жизни этих диких племен, к попыткам строить общественные межличностные отношения на основе Божьих заповедей. Вот это, этот переворот. И есть, наверное, самое главное, что произошло в жизни славянских народов именно через миссионерское служение святых солунских братьев.
Святейший патриарх напомнил, что сама культура связана с культом, с богослужением, то есть с духовным измерением человеческой жизни. А когда ее отрывают от этого духовного измерения, происходит культурный упадок.
Современная культура, чем дальше она становится от духовной основы, от того, что культуру соединяет с вертикальным измерением жизни, от того, что культуру соединяет с высшим божественным началом, чем дальше она отходит от этого начала, тем она становится менее пригодной для человека. Потому что если в результате культурного делания совершенствуется только разум и эстетическое чувство, а нравственное чувство человека разрушается, то мало пользы от такой культуры. Когда культура предлагает человеку грех в качестве модели поведения, вот тогда и происходит упадок культуры. Совсем не ту культуру предложил нашим далеким предкам этот удивительный духовный тандем двух братьев, просвещеннейших мужей, энциклопедистов, филологов, историков, богословов. В личности этих двух соединилось блистательное знание тогдашней Византии. Но что самое главное, непоколебимая вера и сознание того, что культура только тогда становится реально плодоносной, когда она поднимает человеческий дух. Да помогут нам святые равноапостольные Кирилл и Мефодий следовать их путем. Церкви нашей системе образования, культуре, многим видам гуманитарных знаний, с тем, чтобы все то, что сегодня может развиваться очень энергично, содействовало укреплению духовной жизни человека.
5 лет назад в Сыктывкаре появился памятник святым Кириллу и Мефодию. Скульптуру, которую привезли из Ухты, установили на площади Свято-Стефановского кафедрального собора. Несколько лет подряд в День памяти святых здесь совершается молебен, а в этом году в Сыктывкаре почтили солунских братьев и онлайн-концертом. Подробности далее.
Пасха Господня продолжается. В 6-ю неделю вспоминается чудо исцеления слепорожденного. На литургии читается Евангелие от Иоанна о чуде исцеления Иисусом Христом слепорожденного человека. Слепой от рождения обрел зрение не только телесное, но и духовное. Он уверовал в Господа Иисуса Христа.
Увидел Христа своими глазами. Он был, конечно, удивлен. И он был также в шоке от того, что он видит зеленые растения, что он видит солнце, он видит, какие прекрасные по рассветке птицы летают. Это дивные дела Божие. Он стал прославлять Бога за такие творения и дар зрения.
Торжество этого дня продолжилось у памятника равноапостольным Кириллу и Мефодию. Праздник зародился еще в 10-11 веках в Болгарии. В России он был учрежден лишь в 1863 году, в год тысячелетия создания славянской азбуки.
«Обаче, якоже древле житие вашем, неблагодарных, недостойных не отвращайтесь, чши, но благими за злая воздавайте».
А в 1985 году День памяти святых был объявлен праздником славянской письменности и культуры. В 1991 году ему был присвоен статус государственного. Тогда же прошли первые полномасштабные празднования. О вкладе святых в развитие славянской культуры говорил в этот день архипастырь.
Кирилл был ученый и философ, воспитывался при императорском доме, а его старший брат Мефодий, он был военачальником даже области одной, в которой было много славян. И затем он, так как из очень религиозной семьи, захотел подвязаться в монашестве на Олимпе, в горе. И они оба были пострижены в монашество. Но затем, так как они очень были грамотные, в особенности Кирилл, были от императора приглашены для просвещения славян.
В Сыктывкаре День памяти святых равноапостольных братьев Кирилла и Мефодия всегда проходит с большим размахом. Эпидемиологическая ситуация внесла свои коррективы. Традиционный концерт прошел онлайн.
Мученики Христовы и святые исповедники и проповедники, создатели азбуки для нас с вами. Они все нам в помощь идти дальше по прекрасному, богоугодному пути к Отцу нашему. Небесным.
Праздник славянской письменности напоминает о роли письменности в становлении и развитии культуры, об истоках нашей духовности и о том, что русская культура наследует древние и великие традиции славянской культуры.
Митрополит Курганский Белозерский Даниил впервые побывал в двух храмах Притобольного района, освященных в честь святителя Николая Чудотворца, в селе Гладковском и деревне Нижняя Алабука. Маршрут архипастырского визита был выбран не случайно. В этот день церковь вспоминала перенесение мощей святителя и чудотворца Николая из Мир Ликийских в Баре, которое произошло в 1087 году.
В Никольском храме села Гладковское митрополит Даниил совершил божественную литургию, после которой обратился к прихожанам с проповедью. Владыка рассказал о значении святителя Николая для православных, о том, что этот человек был образцом бедности и кротости и пожелал прихожанам такого же, как у святого угодника Божия, милосердия к ближним.
Именно милосердие, как ничто другое, избавляет нас от будущего гиенского огня. Самая большая добродетель. Я желаю каждому из нас приобщиться к этой добродетели.
Церковь в селе Гладковском была построена в 1903 году. Это один из самых старых и намоленных храмов Южного Благочиния. Владыка в проповеди отдал дань памяти тем, кто построил этот дом Божий.
И каждый день, каждую службу, точнее литургию, когда служит священнослужитель, он вынимает святую частицу из просворы за тех, кто строил этот храм, кто жертвовал, кто вот превратил свое земное имущество в небесное. И этих людей поминают, и пока будет стоять этот храм, всегда будут поминать, даже не зная их имен.
Среди прихожан, присутствовавших на престольном празднике, было немало приезжих, в том числе жителей областного центра.
Ездим в Гладковку, потому что нас там привлекает храм намоленный, благодать, которая чувствуется там, мало народу. И поэтому молитва всегда ложится на сердце и чувствуется благодать. И уходя из храма, эта благодать еще сохраняется надолго в сердце. Благодаря батюшкиным молитвам и молитвам святых угодников. Поэтому спаси Господь отца Алексия, что он нас молится за нас и помогает нам.
С огромным желанием помогает настоятелю, протоиерею Алексею Бочкареву, еще один житель Кургана, которого не пугает расстояние в 100 километров до любимого храма.
Вот каждая служба с батюшкой рядышком проходит, на самом деле она все время по-разному. Ты видишь, как он молится, как переживает за каждого человека, как его, если просят помолиться, например, о здравии или даже о покоении, он, например, каждую боль или каждую радость воспринимает как свою. И этим, на самом деле, наверное, притягивает.
Затем митрополит Даниил в сопровождении настоятелей и священников посетил еще один приписной храм во имя святителя и чудотворца Николая. Деревянная церковь расположена неподалеку, в деревне Нижняя Алабуга. В советское время храм был закрыт, купола и весь мирик утрачены, однако само здание сохранилось. Силами прихожан храм восстанавливается. В этом немалая заслуга местной жительницы Любови Павловны Перебаскиной. Она и староста, и сторож, и прихожанка рьяная, да еще и в доме бывшего священника живет. Окормляет эти два никольских храма протоиерей Алексей Бочкарев. За 16 лет его служения на этом приходе это второй архипастырский визит.
Радость сослужить с нашим архиепастырем под его святым амофором, это вот, я не знаю, вот для деревни, когда священник приезжает, радость, когда благочинный приезжает, радость, а когда архиепастор приезжает, что он не забывает про наши деревни, про наши села, про наши храмы, это вообще благолепие, великолепие. Вот, действительно, Христос воскресе еще продолжается для нас.
Татьяна Маковеева, Сергей Абалмасов, пресс-служба Курганской епархии.
Православная церковь отметила очередную годовщину со дня второго обретения мощей праведного Симеона Верхотурского, которые в минувшем 20 веке с приходом советской власти были изъяты из Верхотурского Свято-Николаевского монастыря. В Екатеринбурге в праздничный день состоялась божественная литургия в храме на крови.
Мощи праведного Симеона приносили в Верхотурье два раза. Первый раз из села Меркушино в 1704 году, второй раз в 1992 году из Екатеринбурга вновь обретенные мощи перенесли в Верхотурье. С того момента началась новая страница истории местного Свято-Николаевского монастыря. Тогда перенесение мощей праведного Симеона было действительно событием не только в Екатеринбургской епархии, а вообще в целом ряде окружающих областей не только Урала, но и Сибири, и Поволжья. В наши дни поклониться его честным мощам Верхотурья и спросить себе помощи приезжают паломники из самых отдаленных уголков нашей страны и даже из-за рубежа. Исключением стало нынешнее празднование. Но когда угроза распространения вируса минует, сюда вновь потянутся вереницы людей, ищущих веры или ее укрепления, исцеления недугов души и тела.
И все празднуют перенесение честных многоцелебных мощей твоих праздник. Ты вылечишь граду нашего и всей Сибири, врачество бессмертное. Подобает исцеление всем приходящим к тебе, Симеоне Всеблаженне.
70 лет длилось изгнание святого Симеона, но, изгнанный безбожниками из Верхотурской обители, он продолжал жить во многих и многих верных сердцах. Советская власть так и не смогла изгладить память о святом покровителе Уральской земли. Десятилетия спустя гонителей не стало, а гонимая святыня, честные мощи праведника, вернулась из музейных хранилищ в родную Верхотурскую обитель, куда по-прежнему стекаются к ней тысячи и тысячи людей. Божественная литургия в центре Екатеринбургской митрополии, небесным заступником которой является праведный Симеон, завершилась вознесением молитвы угоднику Божию пред его святым образом.
В церкви хорошо, благодатно, мирно, спокойно. И что еще нужно помнить, что Господь нам дает силу, чтобы вот все вот это претерпевать в этой жизни и при этом радоваться. О Господи! И вот, братья и сестры, поэтому вот это, когда идешь, шел я вот за Христом, то шел я за в этом крестном ходу, за мощами святого праведного Симеона Верхотурского. В моей душе была Пасха. Вот, поэтому Христос воскресе! Христос воскресе! Христос воскресе!
К другим темам. На Буковине начали возрождение сгоревшего храма, а на Луганщине – строительство новой церкви. В Черновицко-Буковинской епархии в селе Луковцы начали восстановление уничтоженного в результате поджога храма Украинской православной церкви в честь святой Параскевы. А в Северодонецкой епархии, а в городе Рубежной началось возведение новой церкви великомученика Георгия Победоносца.
Нынешний май стал исторической и знаковой датой в жизни свято-георгиевского прихода города Рубежная Северодонецкой епархии. Торжественный чин на основании нового храма в честь святого Победоносца совершил митрополит Северодонецкий и Старобельский Никодим.
«Сохраняя место сие, и на нем тебе служащих, от всякого зла невредный, благословляется камень сей, проклянем воды сие священной, непоколебимое основание храма созидаемого, во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь».
Идея построить новый храм появилась 20 лет тому назад, пока богослужения совершаются в помещениях здания, расположенного возле места будущей церковной стройки.
Основывается церковь сия в славу великого Бога и Спаса нашего Иисуса Христа, в честь и память святого великого мученика и победоносца Георгия, во имя Отца и Сына и Святого Духа, ныне и присно и во веки веков. Аминь.
Достаточно.
Чуть-чуть подберем, пожалуйста.
Это так,
за богослужение молились секретарь Северодонецкой епархии архимандрит Иринарх Тимчук, настоятель храма и благочинный Рубежанского округа архимандрит Милети Шаповалов и духовенство.
Благословение нашего владыки, и верю, что милостью Божией будет построен храм. Понятно, что нет какого-то определенного титра, спонсора, того человека, который будет финансировать, скажем, весь этот проект строительства этого храма, но нашими совместными усилиями тех добрых людей, с которыми мы общаемся, те, которые посещают наш храм, мы верим, что храм будет построен, потому что это дело Божие.
Никогда не бывает так, чтобы доброе дело совершалось без трудностей. Тем более, если это благое дело – возведение Дома Божия. Но трудности сплачивают приход. Стремление к общей цели заставляет иначе взглянуть и на свое место в общине.
Сейчас прекрасное время, потому что всегда, когда трудно, тогда вот люди как-то больше объединяются. Вот. И поэтому мы очень рады.
В завершении богослужения, заложив первый кирпич в фундамент стен будущего храма, митрополит Никодим обратился к прихожанам.
Действительно, наш народ, он всегда, особенно в трудные моменты, созидал храмы для того, чтобы Господь проявлял свою милость и милосердие по отношению к каждому из нас. И мы верим также, что и с созиданием этого святого храма наше жертвенное служение в меру каждой своих сил, кто будет трудиться на созидание храма, Господь преклонит свою милость и к этому городу.
В урочище под Нависло действует дом-музей Аршалуйц Киворковны Ханжиян. Эта девушка посвятила себя уходу за солдатами военного госпиталя в годы Великой Отечественной войны, а по окончании боев она осталась в Поднависле, чтобы ухаживать за их могилками. Сегодня здесь устроен мемориал, а дело самоотверженной Аршалуйц продолжает ее родственница. О памяти, передающейся из поколения в поколение, в сюжете Михаила Шнурникова.
В 1942 году, в период боев за подступы к Туапсе, в урочище под Нависло располагался советский военный госпиталь. При фронтовой полосе, практически без лекарств, раненые умирали сотнями. Военному врачу взялась помогать местная девушка по имени Аршалуйц. Фронт ушел, а остатки госпиталя вместе с ранеными были брошены в Поднависле. Аршалуйц Ханжиян с помощниками хоронила умиравших солдат и офицеров. По ее подсчетам, здесь лежит около 2000 солдат, матросов и офицеров, захороненных в трех братских могилах. Умиравшим она дала слово не бросать их и после смерти. Всю жизнь она провела здесь одна, ухаживая за солдатскими могилами. По смерти Аршалуйц Киворковны ее дело продолжила ее племянница Галина Ханжиян. Так же, как ее тетушка, она живет одна в этом брошенном поселке, затерянном в предгорьях Кавказа. Лет 10 назад на поляне появились две часовни. Одна армянской апостольской церкви, другая русской православной. Ввиду удаленности урочища от цивилизации, службы бывают нечасто. Однако и армянские, и русские священники встречаются здесь несколько раз в году.
И 20-го при захоронении это обязательно служба у нас. Потом в течение лета у нас есть зорницы проводят, именно с воскресной школы приезжают. С нашей армянской церкви, с Краснодара, с Пашковки, Данил приезжал, и отец священник Александр. И они службу провели там, и там, и Аршалуйц на могиле читали. Данил читал по-армянски, а отец Александр по-русски. Это «Отче наш» читали. Не сбились, все как это. Прямо потом сами удивились, а настолько вот.
Жизнь стала полегче. Власти давно признали подвиг Аршалуйц. Некоторые общественные организации и институты помогают поддерживать мемориал в надлежащем виде. Даже сейчас, в период карантина, Краснодарская общественная организация «Военно-историческое общество» наводит порядок на братской могиле.
В конце апреля субботники приезжают, Орленок помогает. Приезжают они, бывает, в год 2-3 раза. Верхний памятник моряков покрасить, потом пограничников памятник красят, вот лавочки они сделали, красят. Потом приезжает законодательное собрание, они к 22 июня красят вот центральный памятник, подкашивают, где успевают, большой стол, где ветераны садятся они. Потом приезжает молодежка, где не успели вот оградку там подкрасить, где-то дорожки сделать. Институт МВД приезжает покосить, мне помочь на мемориале. 22 июня счетная палата приезжает. Здесь помогают тоже очень физически, вот конкретно. Потом приезжает наша администрация к 22 июня. Идеальный порядок наводится.
В связи с карантинными ограничениями в передвижении, мемориал сегодня пуст. Но очень скоро здесь появятся туристы, паломники, представители общественных организаций.
По благословению епископа Салаватского и Кумертауского Николая состоялся ежегодный епархиальный экологический десант по уборке территории кладбища в селе Бугульчан Куюргазинского района. В нем приняли участие представители казачества и молодежного движения Салаватской епархии, глава администрации Куюргазинского района и все неравнодушные жители села Бугульчан.
Это уже шестой епархиально-экологический ежегодный молодежный десант по уборке территорий. Инициатором проведения эко-субботника выступил епископ Николай при поддержке благотворительного фонда социального развития Куюргазинского района. История сельского захоронения в Бугульчане насчитывает около 200 лет. На кладбище похоронено более 35 участников Великой Отечественной войны.
Мы с вами сейчас наведем порядки на могилах ветеранов Великой Отечественной войны, конечно, и в первую очередь. Покосившиеся оградки уберем. Мы тут помогли и техникой, и организационно. Вам хочу сказать огромное спасибо за то, что вы здесь собрались, за то, что сделаем одно большое и доброе дело.
Перед началом мероприятия наместник Покровского монастыря архимандрит Николай Чернышов совершил заупокойную литию на кладбище. Затем, с соблюдением всех мер безопасности, участники произвели ремонт и покраску заборов, убрали мусор, срезали разросшиеся кустарники на местах погребения как фронтовиков, так и тружеников тыла, ветеранов вооруженных сил, боевых действий, родовых и семейных мест, вне зависимости от вероисповедания. На кладбище места захоронения участников Великой Отечественной войны отмечены георгиевскими ленточками.
У нас тут еще не только наши православные, а еще и других вероисповеданий люди. Но все мы люди, все мы Божьи твари, всех нас Господь одинаково любит. Вот, поэтому надо трудиться. И потом, после этого труда, даже сам человек, даже неверующий, он чувствует эту благодать. Чувствует удовлетворение, потому что человек счастлив, когда он отдает, а не получает, что-то делает для другого.
Слава Богу, что мы здесь и рады, что наши отшедшие сродники, ушедшие из мира сего, о которых мы всегда молимся, невидимо присутствуют с нами здесь и помогают, легко работается. Спасибо всем, кто организовал этот субботник.
День славянской письменности и культуры отметили в Южной Америке. Аргентинская епархия совместно с представительством Россотрудничества в Аргентине, Домом России в Буэнос-Айресе подготовили детскую праздничную программу. Подробности далее.
Каждый год в этот день весь славянский мир славит создателей нашей азбуки, святых солунских братьев Кирилла и Мефодия.
По некоторым данным, в Южной Америке насчитывается около 600 тысяч русских и русскоязычных жителей. В основном это потомки первой и второй волн эмиграции из России, переселившиеся в Аргентину, Парагвай, Уругвай, Бразилию и Чили. Официальными языками в этих странах являются испанский и португальский, но выходцы из славянских стран и их дети не забывают и свой родной язык.
Вставай, народ! Вздохни всей грудью, заря навстречу поспеши, и азбукой тебе подаренной судьбу грядущую пиши.
В Буэнос-Айресе ко дню славянской письменности и культуры в режиме онлайн представили детскую праздничную программу «Азбуки Веди». В рамках творческого проекта воспитанники детских творческих студий при Российском центре науки и культуры и воскресной школы прихода Благовещенского кафедрального собора в Буэнос-Айресе прочитали стихи, посвященные русскому языку, грамоте, поведали о заслугах святых Кирилла и Мефодия, создавших славянскую азбуку.
Все, кто на нем изъясняться привык, любят чудесный наш русский язык.
О равноапостольных братьях говорил и глава аргентинской епархии, который из-за эпидемиологических условий временно находится в Алапаевске.
В жизни святых братьев мы можем видеть прекрасный пример спасительного и благодатного действия промысла Божьего о многих народах, не только славянских и христианских. Создание грамоты, письменности, перевод текстов Библии и самого христианского богослужения на язык наших предков открыли в то время удивительный путь к уникальному духовному, культурному, общественно-государственному развитию славянским народам. Мы должны приложить немало усилий, чтобы достичь более широкого распространения знания об истории отечественной культуры, принадлежащей не только России, но и являющейся частью всемирного наследия.
Также владыка Леонид показал издание церковных книг XIX века, хранящееся в Алапаевском храме святой Екатерины Александрийской.
Также у нее кожаный переплет старинный, с такими замечательными гравюрами в 1895 году.
Святые равноапостольные Кирилл и Мефодий более 1000 лет назад принесли на землю славян письменность. Благодаря этому и развивалась культура и искусство, о которых теперь знают во всех уголках мира.
Усадебные храмы Москвы. Наследие прошлой эпохи. Этой теме был посвящен очередной недельный цикл онлайн-экскурсий, организованный в период самоизоляции студенческим центром «Новая площадь» Российского православного университета. Экскурсии проходят ежедневно, кроме выходных дней, в соцсетях и информационных интернет-ресурсах православного университета, рассказывает Эльвира Гордеева.
Об архитектуре, проектных особенностях, ландшафтных решениях, стиле, истории, сегодняшнем дне усадебных храмов Первопрестольного града в режиме онлайн рассказывает руководитель экскурсионного направления студенческого центра Российского православного университета «Новая площадь».
Пока что в Москве режим обязательной самоизоляции, он окончательно не отменен. Люди по-прежнему в большей своей части остаются дома. И, конечно же, мы за счет своего такого онлайн-проекта даем им возможность даже так дистанционно побывать в этих замечательных местах, рассказать о них.
В рамках недельного цикла путешествий интернет-экскурсанты Российского православного университета уже побывали в усадебных храмах Живоначальной Троицы в Свиблове, Покрова Пресвятой Богородицы в Покровском Стрешневе, Владимирской иконы Божией Матери в селе Быково, иконы Божией Матери «Живоносный источник» в Царицыне. Их можно посмотреть на социальных страницах Российского православного университета. И, наконец, храм Живоначальной Троицы в Останкино.
Эти проекты по знакомству московских студентов и преподавателей, работников московских НИИ с памятниками религиозного зодчества начались с прошлого года под эгидой комиссии по работе с вузами и научным сообществом при епархиальном совете города Москвы на площадке нашего центра «Новая площадь» при РПУ. Тут внезапно нас посетила эта беда. Пандемия, приведшая к введению самоизоляции. Но ребята не спасовали. Видите, как получилось замечательно, что этот богатый опыт просто перешел в сети и превратился в онлайн-проект.
Утонченный пышностью форм, с нарядными кокошниками и сложным профилем над арками, храм Живоначальной Троицы в Останкино – яркий пример старорусского культового зодчества. Одна из кульминационных точек в развитии московского узорочья.
Начало строительства было положено во время правления императора Петра I, точнее, начало его правления. Строили это князья Черкасовы. И даже несмотря на то, что тогда они, скажем, более углубленно и с большим рвением занимались, конечно же, благоустройством другого своей усадьбы в Кусково, но, тем не менее, этот храм, он был заложен в 1677 году. Строился он довольно долго, то есть окончание строительства произошло лишь в 1692 году.
Трансляции онлайн-экскурсий, посвященные монастырям и храмам, как всегда, идут в 14 часов по будням на социальных страницах Facebook, ВКонтакте, Instagram, YouTube-канале Российского православного университета, а также на ресурсах комиссии по работе с вузами и научным сообществом при Епархиальном совете Москвы «Церковь и вузы».
Уникально то, что наши ребята благодаря этому проекту получают возможность в период самоизоляции не просто заниматься по дистанционным курсам по стандарту образования, получать необходимые знания, но еще и иметь досуг за рамками образовательного процесса.
Нынешняя экскурсионная программа недели онлайн студенческого центра Российского православного университета посвящена Нарышкинскому барокко, новой странице московского церковного зодчества.
Это все новости на сегодня. Время нашей программы подошло к концу. Пребывайте с Богом. Всего вам доброго. До свидания.